По закону и по всем правилам я должен был бы говорить последним, — начал он. Но бывают случаи, когда законы и правила оборачиваются против своих адептов, и тогда приходится отбрасывать их. Я начинаю говорить первым, потому что мы имеем дело как раз с таким случаем. Я начинаю говорить первым, потому что не могу ждать и молчать. Я начинаю говорить первым, потому что не ожидаю и не потерплю никаких возражений.
Ни о каких возражениях не могло быть и речи. Рядовые члены тройки были настолько потрясены этим неожиданным приступом элоквенции, что позволяли себе только переглядываться, да и то искоса.
«Мы — гордианы науки», — продолжал Лавр Федотович. «Мы — ворота в ее храм. Мы — беспристрастные фильтры, оберегающие от фальши, от легкомыслия, от заблуждений. Мы охраняем посевы знаний от плевел невежества и ложной мудрости. И пока мы делаем это, мы не люди. Мы не знаем снисхождения, жалости, лицемерия. Для нас существует только одно мерило — истина. Истина отдельно от добра и зла. Истина отдельно от человека и человечества, но только до тех пор, пока существует добро и зло, пока существует человек и человечество. Нет человечества, к чему истина? Никто не ищет знаний, значит, нет человечества, и к чему истина? Есть ответы на все вопросы, значит, не надо искать знаний, значит, нет человечества. И к чему же тогда истина? Когда поэт сказал «и на ответы нет вопросов», он описал самое страшное состояние человеческого общества, конечное его состояние. Да, этот человек, стоящий перед нами, гений. В нем воплощено и через него выражено конечное состояние человечества. Но он убийца, ибо он убивает дух. Более того, он страшный убийца, ибо он убивает дух всего человечества. И потому нам больше не можно оставаться беспристрастными фильтрами, а должно нам вспомнить, что мы — люди, и как людям нам должно защищаться от убийцы, и не обсуждать должно нам, а судить. Но нет законов для такого суда, и потому должно нам не судить, а беспощадно карать, как карают охваченные ужасом. И я, старший здесь, нарушая законы и правила, первый говорю — смерть!
Рядовые члены тройки вздрогнули и разом заговорили. «Которого?» — с готовностью спросил Хлебоводов, понявший, по-видимому, только последнее слово.
«Импосибель!»
«Невозможно!» — всплеснув руками, испуганно прошептал Выбегало.
«Позвольте, Лавр Федотович», — залепетал Фарфуркис, — «все это, безусловно, правильно, но можем ли мы...»
Тогда Эдик снова хлопнул в ладоши.
«Нам»,
— произнес Лавр Федотович, ворочая шеей, и сел.
«Есть предложение считать сумерки сгустившимися и в соответствии с этим зажечь свет».
Комендант сорвался с места и включил свет. Лавр Федотович, не щурясь, как орел на солнце, поглядел на лампу и перевел взгляд на Ремингтон.
«Выражая общее мнение, — сказал он, — постановляю. Данное дело номер 42 считать рационализированным. Переходя к вопросу об утилизации, предлагаю товарищу Зубо огласить заявку.
Комендант принялся торопливо листать дело, а тем временем профессор Выбегалло выбрался из-за своего стола, с чувством пожал руку сначала старикашке, а потом, прежде чем я успел увернуться, и мне он сиял. Я не знал, куда деваться. Я не смел оглянуться на Эдика. Пока я тупо размышлял, не запустить ли мне ремингтоном в Лавра Федотовича, меня схватил старикашка. Он, как клещ, вцепился мне в шею и троекратно облобызал, оцарапав щетиной. Не помню, как я добрался до своего стула, помню только, что Эдик шепнул мне: «Эх, Саша, ну ничего, с кем не бывает». Между тем комендант перелистал все дела и тихим голосом сообщил, что на данное дело заявок не поступало. Фарфуркис тотчас заявил протест и процитировал статью инструкции, из которой следовало, что рационализация без утилизации есть нонсенс и может быть признана действительной лишь условно. Хлебоводов принялся орать, что эти штучки у нас не пройдут, что он деньги даром получать не желает и что он не позволит коменданту отправить коту под хвост 4 часа рабочего времени. Лавр Федотович с видом одобрения продул папиросу, и Хлебоводов взыграл еще пуще. «А вдруг это родственник моему Бабкину?» — вопил он. «Как так? Нет заявок. Должны быть заявки. Вы только поглядите. Старичок, какой фигур, какая самобытная, интересная. Как это мы будем такими старичками бросаться?»
«Народ не позволит нам бросаться старичками», — заметил Лавр Федотович. «И народ будет прав».
«Вот именно!» — рявкнул вдруг Выбегалло. «Именно народ! И именно не позволит! Как же это нет заявок, товарищ Зуба? Почему же это нет?»
Он сорвался с места и ястребом набросился на гору бумаг перед комендантом.
«Как-то нет!» — бормотал он. «Это что? Птеродактиль обыкновенный, хорошо. А это шкатулка Пандоры. Чем же это вам у нас не шкатулка? Пусть не Пандоры, пусть Машкина! Это же формалитет, в конце концов, или это, например, клоп говорящий, говорящий, пишущий, печатающий, а? Как же это нет заявок, товарищ Зуба? А это что? Черный ящик. Заявочка на черный ящик есть, а вы говорите, что нет».
Я обомлел. «Погодите», — сказал я, но меня никто не слушал.
«Так это же у нас не черный ящик», — кричал комендант, прижимая к груди руки. — «Черный ящик совсем по другому номеру проходит». — «Как это так не черный?» — кричал в ответ Выбегалло, хватая обшарпанный черный футляр от ремингтона. — «Какой же он, по-вашему, ящик-то? Зеленый, может быть, или белый? Дезинформацией занимаетесь, народными старичками бросаетесь».
Комендант, оправдываясь, выкрикивал, что это, конечно, тоже черный ящик, не зеленый и не белый, явно черный, но не тот ящик-то. Тот черный ящик проходит по делу под номером 97-м, и на него заявка имеется вот товарища Привалова Александра Ивановича. Сегодня только получено, а этот черный ящик и не ящик вовсе, а эвристическая машина. И проходит она по делу под номером 42-м, и заявки на нее нет. Выбегал, орал, что нечего тут-то жонглировать цифрами, бросаться старичками, черное есть черное, оно не белое и не зеленое, и нечего тут, значит, махизм разводить и всякий империокритицизм. А пусть вот товарищи члены авторитетной тройки сами посмотрят и скажут, черный это ящик или, скажем, зеленый. Хлебоводов кричал что-то про своего Бабкина. Фарфуркис требовал не уклоняться от инструкции. Эдик с удовольствием вопил «Долой!», а я, как испорченный граммофон, только твердил: «Мой черный ящик — это не ящик! Мой черный ящик — это не ящик!»